Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дыки мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Настолько, что немедленно покупаем туда билеты. И сегодня у нас место, в которое точно легко влюбиться. Потому что это страна с богатой историей, с удивительными людьми и просто невероятной природой. Может быть, даже самой невероятной в мире. Это страна Кения. Все дело в том, что я вот буквально на днях оттуда вернулся, провел в Кении 2 недели и до сих пор просто потрясен этой страной. Надеюсь, мне это потрясение удастся сегодня вам передать. Ну а еще между Кенией и Украиной неожиданно много параллелей, хотя страны, казалось бы, очень разные. В общем, Кения. Сразу невероятная новость, это, если что, страна африканская. Вот возьмите Африку, ткните пальцем в самый центр, потом ровно по экватору пройдитесь направо до Индийского океана, все, вы попали в Кению. Это довольно большая страна, 582 тысячи квадратных километров. В принципе, почти как Украина, мы всего на 20 тысяч квадратных километров больше. Украина 44-я в списке самых больших стран мира, Кения 46-я. Живут в Кении 47 миллионов человек, тоже в целом похоже на нас. На этом сходство не заканчивается, кстати, потому что и Кения, и, к сожалению, Украина – это очень богатые страны, которые из-за коррупции и плохого управления живут пока не очень богато. Хорошо бы это, конечно, исправить. Называется Кения так в честь горы. Когда европейцы начали ходить туда-сюда по Африке, то увидели в этих краях огромную заснеженную вершину, спросили, как она называется, ну и расслышали что-то похожее на Кения. Вот от горы и местность тоже стали так называть. Гора, кстати, довольно неплохая. 5199 метров, самая высокая в Кении, и вообще вторая по высоте во всей Африке. После, понятно, Килиманджаро. Про гору Кению, кстати, есть отличная история. Был такой Джон Уолтер Грегори, английский геолог и путешественник. Он стал первым, кто добрался до ледников горы Кении. И с ним в команде шли занзибарские носильщики. Однажды уже на горе эти ребята в ужасе утром прибежали к Грегори и стали кричать, что они все прокляты, что все очень плохо. Потому что когда они решили утром попить водички, то увидели, что ее заколдовали какой-то зловещей магией. Вода перестала быть жидкой, стала какого-то странного цвета, и когда они ее ударили палкой, то вода не разлилась. В общем, тут явно какой-то злобный колдун, и все, пора или убегать, или умирать. Ну, Грегори пошел смотреть и потом долго смеялся, потому что вода просто замерзла. Но занзибарцы, конечно, льда никогда не видели, поэтому испугались. В общем, да, Кения называется в честь Кении. Еще давайте на всякий случай сразу скажу, что самая высокая гора Африки, Килиманджаро, находится в Танзании. Но чуть ли не каждый встречный кениец вам с радостью расскажет, что это вообще не важно. Потому что самый лучший вид на гору как раз из Кении. И зачем вам в Танзанию, если можно и отсюда посмотреть? Действительно, Килиманджаро находится прямо около границы, и если вы будете в знаменитом национальном парке Кении Амбасели, то точно ее увидите, потому что она просто огромная. Килиманджаро – это самая большая в мире отдельно стоящая гора, и она действительно впечатляет. Потому что когда я вот смотрел на нее как раз из Амбасели, то чтобы полностью увидеть Килиманджаро, нужно было поворачивать голову слева направо. Я, честно говоря, вообще к горам неровно дышу, а к Килиманджаро особенно, потому что в прошлом году собирался на нее лезть, но из-за локдаунов не сложилось. И вот я стою в Амбасели, прямо передо мной пасутся антилопы, мимо проходит зебра, вот там чуть дальше целая толпа слонов что-то обсуждает, а над всем этим возвышается огромнейшая Килиманджаро. Довольно особенный жизненный момент, прямо скажем. Всем такое советую. Так, ну, конечно же, у Кении есть богатая история. Причем, возможно, скажем так, стаж этой истории самый внушительный в мире. Потому что именно на территории Кении когда-то очень давно всякие дурацкие обезьяны постепенно умнели и шли к тому, чтобы мы сейчас вот с вами сидели именно такие, как мы сейчас есть. И в этой стране понаходили кучу всяких древнейших косточек и каменных орудий и много чего еще. Например, следы древней торговли, прям очень-очень древние, десятки тысяч лет назад там обсидиан туда-сюда таскали, ракушки, еще что-то. И, скажем, самое древнее погребение в мире. Это около 80 тысяч лет назад кто-то похоронил в пещере на юго-востоке Кении 3-летнего ребенка. Причем там была для этого специальная подушечка. То есть какой-то был ритуал намеренный. Так что да, если вы интересуетесь не просто древностями, а очень древними древностями, то в Кению точно стоит сгонять, чтобы посмотреть, откуда мы вообще все когда-то появились. Так, столица Кении – город Найроби. Живут там где-то 3-4 миллиона человек, то есть примерно как в Киеве. Еще одна параллель. Если описывать Найроби одним словом, то это, наверное, хаос. Тут какие-то высотки, там трущобы, везде что-то куда-то несется, машины сигналят, маршрутки сигналят, мотоциклы сигналят, и все орут. Конечно, есть и какие-то буржуазные, спокойные райончики, но в целом это очень шумно и очень сумбурно. Но, в принципе, в Кении почти везде так. Если брать именно города, то это очень громкая страна. Кстати, про громкость, конечно же, в Кении есть и музыка. И именно в Найроби, в столице, появился один такой концентрированный кенийский стиль. Он называется бенга. Это такая смесь местной музыки и карибской эстетики, которая родилась лет 60 назад. Давайте, чтобы чуть больше проникнуться атмосферой, послушаем одну песенку бенга. Называется она «Анита Ньясонга», и исполняет ее один из самых знаменитых бенга-артистов в истории Амонди Ланглилло. Звучит это так. Kingspiro, Munilong Lilu Retino, Goos Yalam, Вот так звучит Найроби и один из национальных кенийских стилей музыки под названием бенга. Ну а как еще звучит сама страна Кения, и какая она на вкус и на вид, и мы поговорим уже очень скоро, после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в Кению, страну необычных людей и потрясающей природы. И давайте напоследок еще немного про столицу. В Найроби еще есть Кибера. Это гигантские трущобы, некоторые даже считают, что самые большие в Африке. Эти трущобы настолько трущобы, что никто даже толком не знает, сколько же там живут людей. И оценки расходятся от пары сотен тысяч до миллионов людей. Но в любом случае, вот туда соваться, наверное, не стоит, потому что с преступностью все, конечно, довольно паршиво. Но в целом в Кении с безопасностью для путешественников все своеобразно. Вообще-то большинство местных очень приветливые, улыбчивые и страшно дружелюбные ребята. И государство понимает, что туристы очень важны для страны, поэтому предпринимает все усилия для защиты. Но, как и везде, есть разные не очень качественные люди. И в столице они, к сожалению, попадаются. Когда-то Найроби вообще считался одним из самых опасных городов в мире, но сейчас ситуация все-таки получше. И все же одному ночами разгуливать по городу, наверное, не стоит. Хотя вот в Найроби, например, есть куча знаменитых парков, по которым точно стоит прогуляться, но днем. Причем тут тоже схожие с Украиной проблемы, потому что специфическая застройка. В одном из этих парков в 80-х и 90-х решили построить кучу всяких комплексов. И борьбу против этого возглавила активистка по имени Вангари Маатай. Было очень серьезное противостояние, ее там вовсю поливали грязью и арестовывали, и драки с местными тетушками были. Но в итоге она победила и даже потом получила Нобелевскую премию мира, первая африканская женщина в истории. Так что по паркам стоит пройтись хотя бы в ее честь. Вот. Еще, как и положено большому городу, в Найроби есть всякие музеи, театры и прочее, но, если честно, я там провел всего полтора дня и ничего особо не видел, а пересказывать Википедию не хочется. Поэтому предлагаю сейчас рвануть в Момбасу. Это второй по величине город Кении, и находится он прямо на берегу Индийского океана. Точнее, даже в океане, потому что располагается на коралловом острове около берега. И чтобы туда заехать, нужно либо паром, либо через дамбы. Из-за этого будьте готовы к пробкам. Но даже без пробок в Кении все не очень торопливо. И это странное сочетание. Вроде шумно и сумбурно, но при этом все какие-то довольно расслабленные и не сильно обязательные. И вообще слова, которые вы будете слышать вообще от всех, это «джамбо», что-то вроде «привет» или «салют», и «акуна матата», конечно же. Ну то есть все хорошо, никаких проблем. С кем бы вы ни общались, вполне вероятно, что вы услышите именно это. Еще, кстати, всем очень интересно, как вам Кения вообще. У меня это спрашивали и охранник в супермаркете, и в отелях, и какие-то уличные торговцы, и просто какие-то левые ребята. И все страшно радуются, когда говоришь, что Кения тебе нравится. Вот еще, кстати, про безопасность. Если в Найроби я один нигде не бродил, то по Момбасе как раз сложилось. И когда ты высаживаешься в эпицентре всего этого хаоса и сумбура, и шума, то это очень интересные ощущения. Вот здесь продают манго, там какая-то мойка машин, здесь на каком-то сарае вывеска «аптека», мимо носятся мотоциклы, и все на тебя смотрят с любопытством. То есть в кенийских городах ты чувствуешь себя в эпицентре внимания, но никакой агрессии лично я не ощутил, только интерес. Кстати, если тоже будете выбираться, то учитывайте, что есть несколько видов транспорта. Понятно, что есть такси. Но я ехал на бода-бода. Это такой очень популярный в Восточной Африке вид транспорта. Это мотоцикл, где ты садишься сзади, за водителем, цепляешься хоть за что-то и потом молишься. Потому что дорожное движение в Кении, опять-таки, своеобразное и довольно сумбурное. И при этом еще и, как колониальное наследие от британцев, левостороннее. Так что пока не привыкнешь, довольно жутковато по встречке гонять. Вот, но бода-бода стоит копейки, и это удобно, потому что просачивается через любые пробки. Просто что лучше выбирать сертифицированных водителей, а не какого-то бешеного подростка. Тем более, что сертифицированные вам еще и шлем выдадут в идеале. Так, ну, пожалуй, самый колоритный транспорт Кении – это матату. Это, по сути, микроавтобусы, которые много где в Кении, но еще в нескольких странах Африки, выполняют роль главного общественного транспорта. То есть, в принципе, привычные нам в Украине маршрутки. Только тут Африка все же накладывает свой отпечаток, потому что каждый водитель считает своим долгом раскрасить свою матату просто максимально безумно. То есть вот представьте улицу, на ней плотный поток машин, немного поперчите все это бода-бода, а потом запихните между ними кучу минивэнов с самыми разными картинками. Здесь какие-то местные рэперы, там Селин Дион, вот там еще Криштиану Роналду на весь борт, тут ему Месси на капоте дорогу не уступает. Это действительно все очень-очень колоритно. Я видел, например, сильно потрепанную матату ярко-фиолетового цвета, на котором было написано «Кадиллак Супер Метро». Что это может значить, непонятно, но атмосферу роскоши, конечно, задает. А еще, скажем, видел автобус с надписью «What God can do, no man can do». То есть, что может Бог, то не может человек. И с названием марки минивэна «Исузу» с брендом была оторвана последняя буква. Так что получалось, как будто под этой фразой подпись «Исуз». Очень креативно. В общем, в городах Кении интересно просто смотреть на транспорт, потому что это какая-то такая передвижная выставка достижений наивного искусства. Вот, ладно, возвращаемся в Момбасу. Живут 1 миллион человек, есть довольно насыщенная история, которая заключается в основном в том, что этот порт столетиями все друг друга захватывали. Арабы, португальцы, турки, британцы, вообще все, кто мог. И вполне логично, что одна из главных его достопримечательностей – это крепость. Точнее, форт под названием «Исус». Его в конце 16 века построили португальцы, причем, как понятно по названию, руководствовались не только фортификационными какими-то соображениями, но и религией. Потому что если посмотреть на форт Иисус сверху, то он по форме как фигура человека. В принципе, это довольно монументальное сооружение, и оно неплохо сохранилось. Можно полазить по стенам и посмотреть сверху на океан и на Момбасу. И еще там есть неприметный такой закуток. В небольшой комнате сохранили рисунки первых португальцев, которые здесь служили. И это, как мне кажется, вообще впечатляет даже больше, чем весь грандиозный форт. Потому что ты смотришь и понимаешь, что вот на этом самом месте 400 лет назад сидел какой-нибудь Фернан или Мигель и от скуки нарисовал вот этот кораблик или написал что-то вроде «Здесь был Фернан, скучаю по дому». Вот. Еще в этом форте по вечерам устраивают шоу с проекциями на крепостные стены, рассказывают историю Момбасы, самого форта, а потом и салютом бахают. Тоже, наверное, можно глянуть. Ну а что еще можно глянуть и послушать, и поесть, и поосязать в Момбасе и в Кении, узнаем после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы снова в Кении. Заканчиваем прогулку по главному порту этой страны, Момбасе. От форта Исус обычно начинают или заканчивают и небольшую прогулку по старой Момбасе. Узкие улочки, невысокие дома в арабском стиле, иногда попадаются люди, которые прямо вот посреди улицы какие-то блинчики жарят или рыбу разделывают. В общем, колоритно. Обязательно вас подведут к самому старому отелю, который называется «Африка». Но самое любопытное для меня – то, что одна из достопримечательностей старой Момбасы – это мечеть. Она старинная, ей уже почти полтысячелетия, но главное, что называется она «Мандры». Не дыки, конечно, но тем не менее. А вообще символом Момбасы называют монумент в виде огромных слоновьих бивней, искусственных. Они так как бы возвышаются над дорогой в виде буквы «М». Их построили лет 70 назад в честь визита королевы, можно, в принципе, сфотографироваться. И давайте сейчас попробуем представить, в какой атмосфере вы бы это делали. Потому что я предлагаю послушать еще немного кенийской музыки, пока вы фотографируетесь. И даже именно мамбаской, что понятно по названию группы «Mambasa Roots», то есть что-то вроде «Корни Мамбасы». Песенка называется «Диско Чакача», и это одна из самых популярных классических композиций Кении, 1987 год. Что же еще делать в Мамбасе? Ну, например, заехать в центр народных ремесел под названием Баламбулу и набрать там всяких сувениров. Причем большинство из них сделаны довольно просто, но в этом и обаяние. Обаяние настолько сильное, что иногда сложно удержаться и не накупить вообще всего. Какой-нибудь стакан из рога буйвола, или барабан, или масайское копье, или щит, или еще что-то. Когда в аэропорту Найроби мы садились на самолет, чтобы лететь обратно к океану, то как раз параллельно регистрировались на рейс бойцы британской армии. Они возвращались домой после какой-то миссии. И все, конечно, были с большими баулами, но больше всего выделялся какой-то здоровенный татуированный солдат, у которого сзади к рюкзаку была присобачена огромная, не знаю, полутораметровая деревянная статуя жирафа. Видимо, очень хотелось домой именно вот такое воспоминание о Кении. И, возможно, вам тоже захочется. Только торгуйтесь обязательно. И давайте сразу уж скажу, что же еще можно везти домой, помимо всяких там жирафов. Многие говорят, что в Кении действительно вкусный чай и кофе. Я, честно говоря, не пробовал, потому что не особенно такое пью и в Киеве, а уж когда вокруг кенийские плюс 35, то вообще не очень хочется горячее. Но чай и кофе действительно и в сувенирных каких-то лавках можно найти, и в обычных супермаркетах. Кроме того, почти везде, где она была, Британская империя оставила навыки производства алкоголя. Поэтому в Кении есть довольно неплохие джин и виски. Но мне больше всего понравился ром. Вот он прям хорош. Обязательно попробуйте ананасовый. Ну и, кстати, да, Кения — это, конечно, фрукты. В первую очередь, наверное, именно ананасы и манго. И их есть шанс довезти. Во всяком случае, мне удалось. Только упаковывайте мудро, а то это все же лететь через полпланеты, можете довезти не фрукты, а смузи. Кстати, фрукты в Кении просто невероятно дешевые. Я однажды подошел к какой-то уличной раскладке с манго и спросил, сколько они стоят. Вообще-то в Кении все очень хорошо говорят на английском, это тоже эффект колониального наследия. Но вот конкретно эта леди, видимо, была двоечницей, потому что как-то нечленораздельно мне ответила, типа там «Гербуджа памбамба». Я подумал, что «Гербуджа памбамба» звучит, в принципе, недорого, поэтому взял 4 самых больших и спелых манго и показал ей, в том смысле, что сколько. Она в ответ показала мне один палец, то есть, видимо, 1000 шиллингов. Это примерно $9. То есть, как бы дороговато, но все же манго были действительно огромные и явно вкусные. Поэтому я достал 1000 и попытался ей дать. Она начала смеяться и как-то жестами мне показала, что «Ты что вообще, дурачок, что ли? Как могут манго стоить так дорого? С тебя не 1000, а 1000». То есть за 4 огромных мангища я заплатил примерно 20 гривен. Поэтому даже если вы поедете в Кению с какой-то минимальной суммой, фруктами в любом случае сможете пропитаться. Вообще в Кении довольно вкусно. Я бы не сказал, что это какая-то прям очень экзотическая кухня, но все же. Самое популярное национальное блюдо называется ньямачома. По сути, это жареное мясо козы. А главный салат – это качумбари, смесь помидоров, лука и перца чили. Иногда еще лайм, кинза, а совсем уже иногда добавляют водку и джин, неожиданно. А еще есть угали – это такое месиво из кукурузной муки. Похоже на нечто среднее между очень плотным пюре, пресным и, не знаю, тестом, наверное. Это блюдо настолько важное для большой части Африки, что его даже включили в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А когда у вас еще будет шанс попробовать на вкус культурное наследие человечества? Плюс, конечно, Кения – это рыбная и морепродуктовая страна благодаря океану и Великим озерам. И тут еще важно то, в какой атмосфере вы это все едите. Потому что, когда ты хрустишь какой-то рыбкой или лангустином, запиваешь это ромом, который плеснул себе в кокосовый орех, а в нескольких метрах от тебя шумит теплый Индийский океан, то это, в общем, довольно важная жизненная трапеза. А еще в Кении можно попробовать и кое-что немного странное. Это довольно туристическая штука, конечно, но в Кении есть рестораны, где подают, например, крокодила или верблюда. Вот в качестве дегустации это, наверное, любопытно, хотя вкус на любителя. Но попробовать, видимо, стоит, особенно если до этого вы побывали в Хелиар-парке. Это такая заповедная зона в Момбасе, где живут много разных зверушек. Лучше всего заранее узнать график кормежки, потому что тогда они точно все будут перед вами толпиться. И расписание составлено довольно толково, так что вы можете от одних животных переходить к другим. Например, стартовать около жирафов, когда они подходят вплотную к вам и чавкают всякими листиками. Потом переместиться к бегемотам и тоже полюбоваться, как они вальяжно жуют корм, а обезьяны их обворовывают вот в нескольких метрах от тебя через небольшой заборчик. Это, кстати, не самая типичная штука, потому что вообще-то бегемоты – это не милые пузатики, а очень опасное зверье. И по некоторым данным, именно из-за бегемотов погибает больше всего людей, а не от слонов или там львов каких-то. Поэтому в Хелиар-парке этот маленький заборчик на всякий случай под напряжением. Вот, еще там есть террариум, павильон с бабочками. Ну и если вы уж решились на кулинарные эксперименты, то прежде чем жевать крокодилов, посмотрите, как они сами что-то жуют. Потому что когда в этом Хелиар-парке кормят крокодилов, то это просто месиво из жестких трехметровых туш, которые друг по другу прыгают за мясом очень агрессивно. Довольно впечатляющее зрелище. Ну а какие еще зрелища может подарить Кения, мы с вами выясним после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы снова в Кении, в стране, где когда-то зарождалось человечество, а теперь живут удивительные люди и процветает невероятная природа. И сразу скажу про природу. Возможно, кто-то из вас, кто бывал в Кении, ну или просто знает про эти края, уже крайне возмущен тем, что я пока ни слова не сказал про сафари в национальных парках. Это когда ты садишься в специальную машину и едешь по заповеднику, а вокруг тебя львы, бегемоты, слоны, леопарды, носороги, гиены, антилопы гну, страусы, фламинго и вообще все, кого только можно представить. Я думаю, что это действительно один из самых интересных опытов, который может сейчас получить путешественник. И мне повезло, потому что вот за эти две недели на сафари я был сразу несколько раз. И вот из этой так называемой большой африканской пятерки – слон, леопард, лев, буйвол, носорог – я видел четырех. Носороги в тех краях просто не водятся. Поэтому мне есть что об этом рассказать. Но мне кажется, это настолько большая и интересная тема, что про нее будет отдельный выпуск «Диких мандрив». В первую очередь, конечно, про кенийские национальные парки, но и про сафари в других странах тоже есть много интересного. Так что слушайте своеобразное продолжение через неделю. Но тут важно сказать, что всякой экзотической для нас живности в Кении столько, что от нее никуда не деться и без сафари. Например, однажды мы заселились в отель, пришел какой-то масаи, это такой знаменитый африканский народ. Он до сих пор во многом сохранил свои традиции и образ жизни. Они такие очень узнаваемые ребята, потому что довольно высокие, стройные, носят характерные красные накидки. Так вот, пришел масаи и говорит: «Пойдем гулять». Мы вышли за небольшую калитку от своих бунгало и буквально через десяток метров наткнулись на трехметрового крокодила, который просто грелся на солнышке. А потом еще на одного, и еще, и еще. И масаи такой говорит: «Давай подождем, с нами автоматчик пойдет, а то мало ли вдруг лев или слон». И потом показывает на свое копье и говорит: «Я им, кстати, между прочим, 5 львов убил, они на мое племя нападали». А потом мы завтракали, пока опять-таки в паре десятков метров от нас плескались и хрюкали бегемоты. А в другом отеле прямо вот из окон был вид на саванну, где важно бродили слоны, тусовались пеликаны с фламинго. А в другое окно посмотришь, и там громадина Килиманджаро возвышается. А еще именно в Кении проходит часть одной из величайших миграций планеты, когда миллионы антилоп гну каждый год путешествуют за дождями. В общем, от грандиозных видов и всякой экзотики в Кении просто никуда не деться. Ну и не хочется деваться, если честно, потому что это правда потрясающе. Вот, конечно, для нас Кения – это еще и жаркая плавательная страна. Индийский океан в районе экватора очень теплый, а пляжей в Кении навалом и на любой вкус. Одним из лучших, например, считается Диани-Бич. Это совсем недалеко от Момбасы, там пара десятков километров. Можно ехать из города, а можно и жить прямо там, потому что отелей куча. Обычно в качестве эталонных пляжей с открыток вспоминают Мальдивы или, может, Сейшелы, но вот Диани вполне может посоревноваться, потому что там действительно чистый песочек и очень живописно. При этом в этом регионе недалеко от берега находится мощный коралловый риф. И благодаря ему нет сильных волн и акулам неудобно заплывать. Поэтому да, готовьте плавки, маски, обязательно мощный крем от загара и приготовьтесь не вылезать из океана часами. А еще в Кении же есть второе по величине озеро мира – Виктория. Там, правда, не везде можно купаться из-за крокодилов. Но, в принципе, если в одном из величайших озер мира вам прямо сейчас мешает купаться крокодил, то это тоже интересный и жизненный опыт. Кстати, перед визитом в Кению нужно сделать одну очень важную штуку – максимально очистить память телефона. Потому что фотографировать вам будет хотеться постоянно. И для фото Кения дает просто огромное количество сюжетов. Можно просто клацнуть растрескавшуюся землю, можно зверье, можно вот эту хаотичную урбанистику, можно колоритных торговцев и торговок, которые прямо посреди улицы там что-то с рыбой возятся. На океане обязательно нужно вставать в 5-6 утра и идти встречать рассвет. И может быть сейчас это как-то звучит дико, потому что ну как бы отпуск, хочется высыпаться и все такое, но поверьте, рассвет над океаном – это что-то фантастическое. Я, когда первый раз нехотя выбрался, но потом увидел эти просто космические цвета, после этого каждый день просыпался рано утром и шел смотреть и фотографировать. Так что да, запаситесь памятью в телефоне, потому что вы будете фотографировать и фотографировать и фотографировать. Просто бесконечно. Когда-то давно, когда я впервые летел в Норвегию, моя подруга, которая уже там бывала, сказала: «Осторожно, не порежь глаза красоту». И в Норвегии я понял, о чем она говорила. Это очень суровые и очень живописные пейзажи. Вот в Кении от этого немного похожая, но другая эмоция. Ты не режешься о красоту, а как бы плавишься от нее. Потому что ты смотришь на то, как восходящее солнце раскрашивает облака над океаном, и просто не можешь поверить в то, что это не фотошоп, не компьютерная графика, что действительно вот такое зрелище возможно в природе. Причем каждый день. Ну и напоследок, давайте традиционно, когда и куда ехать, и где селиться. Кения, на всякий случай напомню, это прям экватор. Поэтому тут только два времени года – сухое и дождливое. Сезоном обычно считается период с конца осени и до марта. Но, например, океан хорош вообще в любое время года. На побережье прям жарко, будьте готовы. А вот столица Найроби, например, находится на высоте примерно 1500 метров, там прохладнее. Когда я там был, температура опустилась до 16-17 градусов, и для многих местных это стало практически стихийным бедствием, судя по их лицам. И на улицах было полно людей в теплых куртках и зимних шапках. На океане учитывайте довольно сильные приливы и отливы, потому что, ну, да, это как бы океан. Но зато во время отлива можно побродить по дну, которая теперь обнажилась, и посмотреть на всякие ракушки и морских звезд. Как добираться? Вообще, от Украины до Кении напрямик примерно 7000 километров. Это много. Но, например, у компании TPG есть чартеры прямо до Момбасы, то есть до океана. Там даже из самолета вылезать не нужно, садитесь в самолет вечером, а вылезаете уже утром, уже на экваторе, среди невероятной экзотики. Это удобно. Для жилья есть и буржуазные отели, и бунгало посреди национальных парков, и довольно недорогие хостелы. Кстати, учитывайте, что розетки в Кении британского образца, то есть в идеале нужен адаптер. Но если вы вдруг сертифицированный электрик, то можете попробовать чем-то тонким просто нажать рычажок, который как бы откроет доступ для вилки, и пользоваться так. Но я вам этого не говорил. Зато я вам точно говорю, что в Кении нужно побывать обязательно. Чтобы увидеть космические рассветы и закаты над океаном, чтобы искупаться в нем, чтобы повизжать от восторга, когда прямо перед тобой из саванны выходит слон или жираф, чтобы поболтать с Масаи о том, как лучше удирать от льва, и в целом просто чтобы влюбиться в эту невероятную, экзотическую и очень красивую страну – Кению. Ну а это был Юрий Марченко, Декимандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Мандры на радио НВ.